это первая церковь, которую в этом году посетил. Вот и, надеюсь, будем встречаться в дальнейшем. И только несколько приветов хочу передать от всех церквей. Сложно, но хотя бы от нашей маленькой церкви в Боровлянах, с которой у нас особые отношения. И ваша церковь принимала такое особое участие в жизни нашей церкви, в строительстве времянки после пожара и в помощи в строительстве дома молитвы. Вот и особый привет от Минской богословской семинарии, где многие учились из вашей церкви и продолжают это делать. И сейчас у нас как раз проходит очень интересная сессия. Это сессия для подростков, школа Тимофей называется. Я думаю, вы об этом слышали. Подростки от 14 до 18 лет вот, в течение 10 дней изучают Библию. Вот пока каникулы, и даже они захватят чуть-чуть вот, время обучения, школьное время, изучая вот, 10 дней с утра до вечера Библию. Вот такая хорошая новая программка. Вот, и также привет от разного других миссий и служений. Вот, в частности, хочу вспомнить Трансмировое радио, потому что по дороге сюда слушал передачи. Вот такая новая программка недавно в студии, Брестской студии Трансмирового радио была готовиться. Не так давно она начала свою работу, и она на белорусской мове, «Уроки истории» называется. Такая культурно-осветницкая программа, передача, и там такие моменты разные с истории Беларуси. Она доступна в интернете, и так само в выгляде подкастов можно слухать. И вот я прослухав три таких передачи, когда сюда ехал, про Слуцк как раз, там три передачи присвечены Слуцку. Вот она, одна передача на огул про Слуцк, про город, про его славутую историю. Другая про слуцкие поясы, такие белорусский бренд, вот, який связаны с вами, с историей этого краю. И третья про слуцкую гимназию. Вот это такая первая научальная установа у Беларуси, якая в 2017 году отзначила 400-годие. Вот такая вельми, такая добрая справа была, колисти почали наши протки. 400-годие первой научальной установы. Вот там колисти першиню была такая практика ожитевлена, коли почали проверять шитки наставники. Ранее такого навод не было. Вот они почали каждый день проверять шитки учнев. Так что мы продолжаем это служение, которое началось в Слуцке в рамках Минской богословской семинарии и других учебных заведениях. Я думаю, вы можете тоже подключиться к этой передаче, если кто-то захочет узнать, как это. Вот ее в интернете можно найти на сайте Трансмирового радио нашей Брестской редакции или подписаться и получать вот постоянно новые передачи и слушать их. Рад также, что услышал снова такую практику, как чтение Библии вашей церкви. Вы верно продолжаете это служение. Конечно, у нас Библия читается и во время проповеди, но мне нравится, когда церкви хранят чтение Библии как отдельный элемент служения. Вот эта практика началась в самой ранней церкви. Даже в книге Откровения мы читаем «блажен, читающий и слушающие, и соблюдающие». Или апостол Павел в послании к Колоссянам в 4 главе пишет, когда это послание будет прочитано у вас, там, передайте в Лагдикию, а то прочитают у тебя. То есть в древности эта практика была, и очень хорошо, когда Библия звучит как отдельный элемент в собрании с таким минимальным комментарием, чтобы можно было просто послушать Слово Божие, как оно есть. Но сегодня я хотел вместе с вами обратиться к праздникам, поскольку мы долго праздновали, начиная с 24 декабря и продолжаем праздновать, поэтому обратиться к теме рождения Господа Иисуса Христа, к праздничным событиям, о которых напоминает и текст Писания у вас, и прочитать текст, записанный в Евангелии от Матфея, 2 главе. Евангелие от Матфея, 2 глава, 16-18 стихи. Евангелие от Матфея, 2 глава, 16-18 стихи. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, в других переводах увидел, что звездочеты его провели, или мудрецы его обманули, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое он выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное, это слово церковнославянское, отрещи, говорить, сказать, реченное через пророка Иеремию, который говорит, глаз, то есть голос в раме слышен, плач и рыдание, и воп великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Матфей говорит об очередном исполнившемся пророчестве. В первой главе написано, что дева родит, и это пророчество исполнилось. Во второй, что Иисус будет рожден в Вифлееме, так и случилось. Затем о бегстве младенца в Египет. «Из Египта возвал я сына моего». Согласно пророчеству, Иисус Христос направился в Египет, отождествляя себя с Божьим народом, чтобы повторить исход из Египта. А в это время исполнялось еще одно пророчество об уничтожении детей. И обычно картина Рождества представляется красочной и умилительной. Мы знаем, слышали детскую песенку: в пещере осли кушают траву, потом дальше о Марии и Иосифе. Мария держит сына на руках, Иосиф греет чай. Это такая приятная картина вечернего чаепития. Иосиф включил термопод, заваривает пакетик Липтона, семья пьет чай вместе, радуется. Но на картине есть и темные пятна, темные краски убийства детей. Ирод посчитал, что волхвы насмеялись над ним, что они просто издеваются, пришел в ярость и потерял самообладание, что с ним не раз случалось, и послал воинов истребить младенцев, конечно, не догадываясь, что это исполнение пророчеств. Когда я начал читать об этом, думать, я с удивлением обнаружил, что, может быть, почти за 40 лет, чуть меньше моего служения как проповедника, я ни разу не проповедовал об этом на праздник Рождества. Вот обычно заканчивал на поклонении волхвов и даже не обращал внимания на этот, так сказать, побочный эффект Рождества. Вот даже воспевая рождественский гимн, пытался прикрыть темные пятна на картине. Помните эту песню? «Ирод злочестивый о Христе узнал, и убить младенцев воинов послал. Всех детей избили, мечи притупили, а Христос в Египте был». Вот я так радовался тому, что все-таки избили всех, но Христа удалось спрятаться все-таки. И некто заметил: смерть одного – трагедия, смерть миллионов – статистика. Мы много говорим о смерти, когда погибает кто-то один, два человека. Но когда счет жертвам идет на десятки, сотни, тем более на тысячи, мы уже видим не людей, а цифры. Но за каждой смертью трагедия. Предание говорит о 14 тысяч убитых, ну, что едва ли вероятно. Вифлеем все-таки был небольшим городом. Даже песня есть такая, мы поем: «О малый город Вифлеем». Вот, скорее его можно назвать по нашим меркам такой относительно большой деревней. Вот, ну, плюс окрестности. Там могло быть пару десятков мальчиков от 2 лет или даже меньше. Вот, но в каждую семью пришло большое горе. Вот, Матфей пишет: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». У кого-то, возможно, это был первый ребенок. Кто-то долго ждал детей. Я знал одну пару, когда еще был в Бресте в церкви. Там одна пара 18 лет ожидала первого ребенка. Потом Господь дал им сына. И вот люди ждали этого, и его убили. Историки не упоминают об этом событии. Во время массовых репрессий такой случай не привлек большого внимания, тем более он не повлиял на политический ход событий. Младенцы были не из знатных семей и мало кого интересовали. Вообще светских историков и журналистов Иисус мало интересует, как ни жаль. Вот они стараются избавиться от него любыми способами. Собственно, как и сегодня мы видим, во время Рождества Христова Христос не нужен. Вот елка нужна, игрушки нужны, подарки нужны, праздник нужен, но Христос не нужен. И почему Бог допустил это? Почему Он не послал хотя бы один легион ангелов, чтобы защитить невинных? Почему Он не защитил и не проявил свою силу и власть? Ведь Он Господь. Вот убегающий от Ирода младенец сотворил небо и землю. Он царь царей. И, конечно, Бог мог воспрепятствовать убийцу. Он предвидел его, Он даже предвозвестил его устами пророков. Но нам очень трудно понять Божий промысел, его пути. Но я не думаю, что можно как-то объяснить события, если вычеркнуть из картины Бога. Вот если можем обидеться на Бога, сказать: не может быть, Бог не может, нет Бога. Если бы Он был, Он защитил бы младенцев. Но если мы устраняем Бога, вот мы вообще не можем ничего понять и объяснить. Именно доверие Богу, именно вера в воскресение, в вечную жизнь позволяют нам как-то сохранить надежду. История говорит о том, что мир лежит во зле. Во время вот таких, вот в прошлом году, позапрошлом особенно, вот и в начале прошлого года, вот мы много дискутировали о политических событиях разных происходящих в нашей стране, о насилии, зле, и как-то начали по-разному толковать послание к римлянам. Помню, один брат толковал, такое было специальное собрание в семинаре, и семинар, вот мы обсуждали вопросы, так сказать, социальной доктрины, толкования Библии в рамках вот политического нашего контекста. И я удивился, когда прослушал толкование одного брата, он толковал 13 главу послания к римлянам, там, где апостол Павел говорит о повиновении власти. И брат утверждал, что в Римской империи царили закон и порядок. И императоры, в том числе и Нерон, в начале своего правления были достаточно добрыми и справедливыми, наказывали зло и поощряли добро, и поэтому Павел призывал им повиноваться. Если бы они были злыми, Павел бы не написал, что нужно слушаться власти. Однако, читая Библию, изучая историю, мы видим, что зло процветало и до, и во время, и после Нерона. Римская власть предала на распятие самого Христа, источник правды. И разве это справедливо? Разве после этого мы можем говорить о каком-то праведном римском правосудии, о справедливости римской? Когда сам Христос был несправедливо осужден, и Пилат знал это, что он был невинен. В эпоху земной жизни Иисуса Христа почти все императоры вот после Тиберия приходили к власти путем физической расправы над своими предшественниками и конкурентами. О каком законе может идти речь? В Римской империи были миллионы рабов, и армия их постоянно пополнялась за счет грабежей и оккупации других народов. Насколько это справедливо? Ирод, ставленник Рима, совершил много преступлений, и при всем этом он не понес за это наказание от римских судей и прокуроров. Хотя все знали, насколько он был жесток, насколько он был несправедлив, но никто его за это не наказывал. Конечно, надо признать, что Ирод сделал много хорошего. Ирод реконструировал второй храм, он построил много спортивных сооружений, он вообще был заинтересован в спорте. Да, он амфитеатр, где проводились международные соревнования по гладиаторским боям, состязания гимнастов, борцов, скачки. Он построил Средиземноморский порт с театром, он реконструировал Самару, перестроил Газу, Масаду. Вот, когда за 25 лет до рождения Христа постиг иудейское царство неурожай и голод, Ирод собрал во своем дворце все золото, обменял ее в Египте на хлеб. И таким образом вот, удалось накормить людей и избавить от голода. Но тот же Ирод уничтожил много невинных людей, членов Синедриона, придворных, свою жену Мариамну, ее мать, своих троих сыновей. Поэтому историки говорили о том, что безопаснее быть свиньей Ирода, чем его сыном. Потому что в иудейском контексте вообще свиней не убивали и не держали там их. Вот. А он убил бесчисленных, они завидовали умершим. Как говорят исследователи, участь тех, которых он щадил, была такова, что они завидовали умершим. И так было и на этот раз. Ирод какое-то время подождал волхвов, надеясь, что они прояснят ситуацию. Потом, когда он узнал, что волхвы ушли, это лишь усилило его подозрительность и привело к взрыву гнева. Он решил убить, чтобы было наверняка, всех младенцев до 2 лет, хотя Иисусу не было еще и года. Кроме того, он охватил окрестности, все деревни вокруг города. Конечно, в этом не было политического смысла, потому что Ироду было уже под 70. Вот пока младенец вырастет, нечего бояться, к тому времени сам перейдешь в мир иной. Вот, к тому же Ирод мог сообразить, что если волхвы разгадали его план, а потому и ушли другим путем, то они и Иосифа с Марией могли предупредить. Иисус теперь в безопасном месте. Но зло неудержимо и нерационально. Если я даже не убью Иисуса, то хоть кого-то убью за них. И Ирод последовал этим путем, и воцарился плач. Иеремия 31 глава 15 стих. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, воп и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Здесь автор обращает наше внимание на древнюю историю, когда Набузардан, начальник телохранителей вавилонского царя, разрушил Иерусалим и привел пленников в Раму, что в 10 километрах на север от Иерусалима. Вот кого-то он предал мечу, кого-то отправил в плен, и был громкий плач. Его можно было снова услышать через 500 лет. Еще раньше сама Рахиль плакала умирая при рождении Вениамина, вы помните, что она назвала своего второго сына Бенони, то есть сын печали. Но кто-то спросит, все-таки при чем тут Рама, если убийство произошло в Вифлееме? А Вифлеем находится в 10 километрах на юг от Иерусалима. Вот. Ну, Рахиль была похоронена недалеко от Рамы, по дороге на Вифлеем, в пределах колена Вениаминова. Вот. И была ли она похоронена ближе к Раме или к Вифлеему? В любом случае, матери этих детей жили недалеко от ее могилы. Многие из них были потомками Рахили, проходили мимо ее гроба, поэтому их плач ассоциируется с плачем Рахили. Вот сегодня в качестве гробницы Рахили указывают ее могилы место севернее Вифлеема в нескольких сотнях метров на юг от современного Иерусалима. В любом случае мы видим, что зло процветало во время земной жизни Иисуса, и оно процветает сегодня в разных формах, разное зло. Я как-то захотел, даже когда готовил эту проповедь, уточнить в интернете, какое зло самое большое в мире. Вот я задал в поиске вот, вопрос, самое большое зло в мире или в Беларуси? Вот, и разные ответы поисковая система выдала. Например, война и нищета, госпротекционизм, безнаказанность, частная собственность, равнодушие, пытки, разного рода зло. Ответ, конечно, на этот вопрос во многом зависит от нашего опыта жизни, с чем мы сталкивались, как мы представляем себе самое большое зло. Но, по крайней мере, никто не назовет добром ограбление или убийство, чего немало в нашей стране. Например, каждый день в Беларуси совершается примерно 50 абортов. Очень высокий уровень и показатель, когда убивают детей. Каждый день в Беларуси совершается примерно 45 преступлений на почве пьянства и алкоголизма. Из них два особо тяжкие, когда людей калечат и убивают. Мы слышим о насилии в семьях или детских домах, но обращаем на это мало внимания. Мы читаем и слышим о жестокости силовых структур. Вот. Добавьте сюда так называемое естественное зло, когда люди умирают, заболевают тяжкими смертельными болезнями. Например, за последние года два где-то около 12, наверное, служителей ушло в вечность, вот в нашем Союзе только. Это тоже зло. От 40 лет, и вот вчера умер Константин Григорьевич Ломака, ему уже больше 93 лет, наверное. Ну, это уже такой мирный, естественный как бы переход в вечность. Но умерли и молодые служители, и 40 лет, и 49, 51, 58 лет, 65 лет, и осталось много сирот. Вот и служителей нам не хватает. Вот кто-то получил травму, кто-то попал в аварию, вот кто-то болеет раком. И для многих это Рождество и Новый год связано со скорбью утраты и разлуки. И, конечно, когда мы думаем о зле вокруг нас, мы не можем всегда найти ответы на эти вопросы. Есть такая книга «Простые ответы на сложные вопросы». Вот один мой друг, брат написал, хороший. Ну, я не верю в такое название и в такое решение. Нет простых ответов на сложные вопросы. Вот сложные вопросы в этой жизни. И мы не можем ответить и объяснить все, когда нам спрашивают даже неверующие о зле, почему погибают или страдают невинные дети и так далее. Это сложно объяснить это логично своим умом. И часто мы просто, когда смотрим на совершающееся вокруг нас зло, мы просто как Лот скорбим праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Мы больше ничего не можем сделать порой. Вот. Любое зло, оно вызывает возмущение и печаль у нас. В книге Иезекииля, в 9 главе, 4-6 стих, Господь говорит: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». То есть Господь особенно отмечает этих людей, которые скорбят, видя зло, которые воздыхают, которые, может быть, приносят молитвы пред Господом это зло, которые не просто равнодушно смотрят на то, что происходит вокруг. И мы на праздник Рождества вот эти дни особенно просим, чтобы Господь самих нас увел, как один брат выразился, от иродовой злобы и фарисейского равнодушия. Чтобы нам не быть равнодушными, когда мы видим вокруг нас зло. Вот. И, может быть, более того, мы сами причиняем несправедливо кому-либо зло. Мы не замечаем несправедливости по отношению к другим. Конечно, Когда мы видим слишком много зла, когда мы слышим о нем каждый день, мы его перестаем воспринимать серьезно. И на самом деле сегодня, вот, когда мы интернет включаем, и просто все новости, все, что бы ни происходило в мире, оно просто вываливается на нас таким потоком, мы просто теряем чувствительность к тому, что происходит вокруг. Мы уже не обращаем внимания. Но, по крайней мере, мы можем позаботиться хотя бы о тех, кто рядом. Помочь, начиная со своих поверья. Поддержать братьев наших меньших, видя в них Христа. Вот мы не можем разрешить все вопросы зла в этом мире, но мы можем увидеть тех, кто в нашей церкви, мы можем увидеть тех, кто в нашем городе, вот среди наших близких, и поддержать, и чем-то помочь, когда мы слышим об этом. Чему учит нас эта история? Первое, она говорит о том, что Бог достигает своих целей. Мы это видим с самого начала истории мира. Фараон хочет погубить младенцев мужского пола, чтобы не родился Мессия. Бог защищает. Аман хочет уничтожить народ, из которого должен произойти Иисус. Бог спасает народ и целенаправленно ведет его к рождению Мессии, к рождению Иисуса Христа. И ничто не может помешать Божьим планам. Ни бесплодие Сары и Елизаветы, ни фараон, ни Аман, ни Антиох Епифан, ни Ирод. Ирод ищет убить рожденного, но Бог спасает его. Пилат убивает Христа. Но опять же, это только потому, что Бог допустил и использовал своих целей. Бог верен своему обетованию. Он решает, когда умирать Иисусу, а не Ирод. И он решает, когда умирать Ироду. Он осуществит свой план спасения во всех деталях. И так будет со вторым пришествием Господа, что бы мы ни делали. Сознавая это, мы предаем Господу нашу жизнь, наши переживания, наши страдания, зная, что Он вершит судьбы этого мира и Ирода, и Он отомстит за невинно убиенных младенцев, как и за каждое зло. Кстати, Божий план в отношении Ирода тоже исполнился. Вот последние годы царствования Ирода были отмечены особой подозрительностью, мстительностью, жестокостью. Он начал подозревать в заговорах свое собственное ближайшее окружение, включая детей. Но очень скоро после описываемых в Евангелии от Матфея событий он умер, процарствовал в Иерусалиме 34 года. Некоторые полагают, что со времени вот избиения младенцев прошло всего 3 месяца. То есть Божье правосудие осуществилось очень быстро. И историк еврейский Иосиф Флавий сообщает, что Ирода постигла страшная болезнь, которая сжигала его изнутри и причиняла ему невыразимые мучения. Вот он страдал от жара, который пожирал его изнутри. Его внутренность была полна язв, наружные части тела были изъедены червями, он едва мог дышать, и дыхание его было таким зловонным, что к нему невозможно было приблизиться. Вдобавок к этому Ирода мучил страшный голод, и он не мог его утолить. Конечно, Господь не всегда воздает быстро. Нам иногда хотелось бы, чтобы сразу же за злом, за преступлением следовало наказание. Но если бы Господь так делал, кто бы из нас дожил до сегодняшнего утра? Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Я вспоминаю один пример, когда один богохульник хулил Бога и как-то в таком запале вот, богоборческом, воскликнул: «Если Бог есть, пусть поразит меня через 5 минут». Вот прошло 5 минут, что вы думаете случится? Ничего. Бог милостив, Бог долготерпит уже 1000 лет. Бог не желает, чтобы кто погиб. Бог хочет, чтобы любой богохульник принял Господа Иисуса Христа, покаялся и пришел к Нему. И Он милостив к нашим грехам и преступлениям прежде всего. Читая о младенцах, мы размышляем о младенце с большой буквы, взираем на Христа, который сам претерпел, который принял образ раба, сделавшись подобным человеку, смирил себя до смерти и смерти крестной. И вот в эти рождественские дни мы напоминаем себе о том, что во Христе мы имеем надежду. И в Новый год мы вошли с надеждой. Не потому, что политические обстоятельства способствовали этому. Я не знаю, едва ли улучшилась экономика. Мы все-таки заметили, вот один родственник занимается таким бизнесом, они много товаров хотели продать и заработать перед Новым годом, сувениров. И говорят, люди меньше покупали намного, чем в прошлом году. На еду еще денег хватило, вот, а уже на сувениры и прочее вот, не так много денег. Экономика не вдохновляет, нет такого оптимизма. так далее. Но мы имеем надежду, потому что надежда наша в Иисусе Христе. Мы имеем надежду в нашем Господе, во Христе. Сегодня многие паломники обращаются к части мощей одного из младенцев, которые якобы хранятся в Киево-Печорской лавре. В 1620 году туда перевезли части мощей одного из этих, как говорят, младенцев. Вот люди ходят и поклоняются им. Но наш ответ – Христос. Потому что убили не только младенцев, но и Христа. Он претерпел смерть. Он вошел в число убитых младенцев. Как кто-то заметил, они умерли за Него, а Он умер за них, для того, чтобы их спасти. И в смерти младенцев мы видим прообраз тех страданий, которые примет невинный раб Господень, Иисус Христос. Он принял плоть. И в символе веры сразу сказано «и был распят». Но здесь зло подписывает себе приговор. На кресте Христос смертью смерть попрал. Поэтому среди жестокости мы слышим о великой радости. Вот и мне так нравится вот на греческом этот текст, где ангел возвещает о великой радости и говорит, там такие греческие слова используются «харан мегален». «Харан» – радость великая, это слово «мега». Вы знаете, это слово «мега», оно входит в состав слов, которые говорят о чем-то великом, например, «мегаполис», да? Большой город, или мегапроект, или мегафон, или мегатоп. Вот. А здесь говорится о великой радости, мегарадость. Вот. Пастухи убоялись мегастрахом, великим страхом, там тоже это слово используется, фобос мега, мегастрах. А ангел Господень несет мегарадость, великую радость. Вот. И Писание говорит нам о том, что есть несправедливость, есть жестокость, но есть Христос. И чем больше рыданий, чем скорбь сильнее, тем ближе Бог. Тем больше радость, тем больше смысл жизни, который мы находим в Иисусе Христе. Тем желание мир, который Господь дарует нам. И вот этот мир, который Господь дает нам, не может отнять никакая земная сила, никакой тиран, никакая печаль. Потому что этот мир не зависит от внешних обстоятельств. Мы имеем его в Иисусе Христе. И мы можем радоваться сегодня в Беларуси, в наших обстоятельствах, в Господе Иисусе Христе, потому что наша надежда именно в Нем. Иеремия, 31 глава, 15-17 стихи. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопли, горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Но мы читаем текст из Иеремии далее. Матфей не цитирует его, стараясь подчеркнуть как бы трагизм ситуации, а там содержатся такие обнадеживающие обетования. Далее. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы твои. Господь сохранит, отвратит от нас зло». «Придет от Сиона Избавитель». И вот эти слова, сказанные 2500 лет тому назад, превратили гробницу Рахили в символ надежды возвращения еврейского народа в свою землю. И обетование исполнилось. Еще большую надежду уже для всего мира дает рождение Иисуса Христа в Вифлееме, вот, название которого, сам город Бет-Лехем, Вифлеем, переводится как «дом хлеба». Мессия – хлеб жизни пришел в мир именно в этом месте. Хлеб жизни пришел в доме хлеба. Вот. И на месте великого вопля, на месте вот этого мега-страха, мега-вопля воцарилась великая радость, мега-радость. Великая радость в Господе Иисусе Христе. Вот и мне хотелось сегодня вместе с вами поблагодарить Господа за Иисуса Христа, за хлеб жизни, который пришел с небес, которым мы утешаемся, которым мы питаем свою душу в этом мире. И пожелать тем, кто еще не испытал этой радости, этой мега-радости, великой радости, чтобы вы могли испытать, прийти к Иисусу Христу, может быть, принять Иисуса Христа как своего Спасителя и питаться этим хлебом небесным, Иисусом Христом. Аминь. Давайте помолимся.